в описываемое время существовало сомнение, следует ли монастырям владеть селами. Митрополит Киприан писал к игумену Афанасию: «Святыми отцами не предано, чтоб инокам держать села и людей. Как можно человеку, раз отрекшемуся от мира и всего мирского, обязываться опять делами мирскими и снова созидать разоренное? Древние отцы сел не приобретали и богатства не копили. Ты спрашиваешь меня о селе, которое тебе князь в монастырь дал, что с ним делать? Вот мой ответ. Если уповаешь с братьею на Бога, что до сих пор пропитал вас без села и вперед пропитает, то зачем обязываться мирскими попечениями и вместо того, чтобы памятовать о Боге и Ему единому служить, памятовать о селах и мирских заботах? Подумай и о том, что когда чернец не заботится ни о чем мирском, то от всех людей любим и почитаем. Когда же начнет хлопотать о селах, тогда нужно ему и к князьям ходить, и к властелям, суда искать, защищать обиженных, ссориться, мириться, поднимать большой труд и оставлять свое правило. Если чернец станет селами владеть, мужчин и женщин судить, часто ходить к ним и об них заботиться, то чем он отличится от мирянина? А с женщинами сообщаться и разговаривать с ними чернецу хуже всего. Если бы можно было так сделать, пусть село будет под монастырем, но чтобы чернец никогда не бывал в нем, а поручить его какому-нибудь мирянину богобоязненному, который бы хлопотал об нем, а в монастырь привозил готовое житом и другими припасами, потому что пагуба чернецам селами владеть и туда часто ходить. В Руси юго-западной продолжался также обычай наделять монастыри недвижимыми имуществами и селами. Князь Волынский Владимир Василькович купил село и дал его в апостольский монастырь. Тому же обычаю следовали и православные потомки Гедиминовы. Здесь, на юго-западе, встречаем жалованные грамоты княжеские монастырям, по которым люди последних освобождались от суда наместничьего и тиунского и от всех даней и повинностей. Если митрополит поедет мимо монастыря, то архимандрита не судит и подвод у монастырских людей не берет, равно как и местный епископ. Судит архимандрита сам князь. Если же владыке будет до архимандрита дело духовное, то судит князь с владыкою. Владычные десятинники и городские людей монастырских также не судят. Таково было состояние церкви. От описываемого времени дошло до нас несколько законодательных памятников, из которых также можно получить понятие о нравственном состоянии общества. Так дошла до нас уставная двинская грамота великого князя Василия Дмитриевича, данное во время непродолжительного присоединения Двинской области к Москве. Эта уставная грамота разделяется на две половины. В первой заключаются правила, как должны поступать наместники великокняжеские относительно суда, во второй – торговые льготы двинянам. В первой судной половине грамоты излагаются правила, как поступать в случае душегубства и нанесения ран, побоев и брани боярину и слуге, драки на перу, переорания или перекошения межи в случае воровства, самосуда, неявления обвиненного к суду, убийства холопа господином. Если случится душегубство, то преступника должны отыскать жители того места, где совершено было преступление. Если же не найдут, то должны заплатить известную сумму денег наместникам. если кто выбранит или прибьет боярина или слугу, то наместники присуждают плату за бесчестие, смотря по отечеству обесчещенного. Но, к сожалению, мы не знаем здесь самого любопытного. Именно чем руководились наместники при определении этого отечества? Впрочем, очень важно уже, что в Двинской грамоте полагаются взыскания за обиды словесные, тогда как в русской правде о них не упоминается. Случится драка на пиру, и поссорившиеся помирятся, не выходя с пиру, то наместники и дворяне не берут за это с них ничего. Если же помирятся, вышедши с пиру, то должны дать наместникам по кунице. При переорании или перекошении межи различается, нарушена ли межа на одном поле или между селами, или, наконец, нарушена будет межа княжая. Если кто у кого узнает покраденную вещь, то владелец ее сводит с себя обвинение до 10 изводов. С уличенного вора в первый раз берется столько же, сколько стоит украденная вещь. Во второй раз берут с него без милости, в третий вешают, но всякий раз его пятнают. За самосуд платится 4 рубля. Самосудом называется тот случай, когда кто-нибудь, поймав вора с поличным, отпустит его, а себе посул возьмет. Обвиненного куют только тогда, когда нет поруки. Обвиненный, не явившийся к суду, тем самым проигрывает свое дело. Наместники дают на него грамоту правую бессудную. Если господин, ударивший холопа или рабу, ненароком причинит смерть, а грешится, а случится смерть, то наместники не судят и за вину ничего не берут. Уже выше упомянуто было о судных грамотах, данных Пскову князьями Александром Михайловичем Тверским и Константином Дмитриевичем Московским. До нас дошел сборник судных правил, составленный из этих двух грамот, равно как из приписков к ним всех других псковских судных обычаев пошлин. Здесь относительно убийства встречаем следующие постановления. Где ученица головщина и уличат головника, то князь на головниках возьмет рубль продажи. Убьет сын отца или брат брата, то князю продажа. Относительно воровства встречаем постановление, сходное с постановлением, заключающимся в Двинской грамоте. Дважды вор отпускается, берется с него только денежная пеня, равная цене украденного, но в третий раз он казнится смертью. Это правило имеет силу, впрочем, тогда только, когда покража произойдет на посаде. Вор же, покравший в кромном городе, также вор коневый вместе с переветником и зажигальщиком подвергаются смертной казни за первое преступление. Касательно споров о землевладении, 4- или 5-летняя давность решает дело. Довольно подробно говорится о займах, о даче денег или вещей на сохранение. Заемные записи как в Новгороде, так и в Пскове назывались досками. Чтобы эти доски имели силу, нужно, чтобы копия с них хранилась в ларе, находившемся в соборной церкви Святой Троицы. Позволялось давать взаймы без заклада и без записи только до рубля. Ручаться позволялось также в сумме не более рубля. Касательно семейных отношений встречаем постановление, что если сын откажется кормить отца или мать до смерти и пойдет из дому, то он лишается своей части в наследстве. Относительно наследства говорится, что если умрет жена без завещания, рукописания, оставив отчину, то муж ее владеет этою отчиною до своей смерти, если только не женится в другой раз. То же самое и относительно жены. Встречаем указание на случай, когда старший брат с младшим живут на одном хлебе. Довольно подробно говорится о спорах между домовладельцем и землевладельцем, государями и их наймитами, между мастерами и учениками. Эти подробности, впрочем, касаются преимущественно случаев неисполнения обязательств и назначения срока, когда один мог отказывать, а другой отказываться. Срок этот был Филиппово заговенье, то есть 14 ноября. При поселении насельник получал от хозяина покруту, то есть подмогу или ссуду на обзаведение хозяйством. Она могла состоять из денег, из разных орудий домашних, земледельческих, рыболовных, из хлеба озимого и ярового. Судебные доказательства, свидетельство или послушничество, клятва и поле или судебный поединок. В случае, если одно из тяжущихся лиц будет женщина, ребенок, старик больной, увечный или монах, то ему дозволялось нанимать вместо себя бойца для поля, и тогда соперник его мог или сам выходить против наемника, или также выставить своего наемника. Но если будут тягаться две женщины, то они должны сами выходить на поединок, они могут выставить наймитов. Местом суда назначены сени княжеские, и именно сказано, чтоб князь и посадник на вече суда не судили. Когда на кого дойдет жалоба, то позовник отправлялся на место жительства позываемого и требовал, чтоб тот шел к церкви слушать позывную грамоту, позывницу. Если же он не пойдет, то позовник читал грамоту на погосте, пред священником, и если тогда, не прося отсрочки, позываемый не являлся на суд, то сопернику его давалась грамота, по которой он мог схватить его. Причем тот, кто имел такую грамоту, о грамучий, схвативший противника, не мог ни бить его, ни мучить, но только поставить пред судей. А тот, на кого дана была грамота, о грамочный, не мог ни биться, ни колоться против своего противника. Тяжущиеся сутяжники могли входить в судную комнату, судебницу, только вдвоем. Они могли брать помощников. Помощник допускался только тогда, когда одной из тяжущихся лиц была женщина, ребенок, монах, монахиня, старик или глухой. Если же в обыкновенном случае кто вздумает помогать тяжущимся или силою взойдет в судебницу или ударит предверника, подверника, то посадить его в дыбу и взять пеню в пользу князя и подверников, которых было двое, один от князя, а другой от Пскова. Посадник и всякое другое правительственное лицо, властель, не мог тягаться за друга, мог тягаться только по своему собственному делу или за церковь, когда был церковным старостою. В случае тяжбы за церковную землю на суд ходили одни старосты, соседи не могли идти на помощь. Как в Двинской, так и в Псковской грамоте назначается прямо смертная казнь за известные преступления, например, за троекратное воровство, зажигательство и прочее. Но в обеих грамотах умалчивается о душегубстве. Казнили ли в описываемое время за смертоубийство смертью или следовали уставу сыновей Ярославовых? Этого вопроса мы не можем решить. В жалованной грамоте Кириллову монастырю князь Михаил Андреевич Верейский говорит, что в случае душегубства в селах монастырских должно отдавать душегубца на поруку и за тою порукою поставить его перед ним, князем, а он сам исправу учинит. Если же убийцы не будет налицо, то брать виры за голову рубль новгородский. Но как чинил исправу князь, мы не знаем. Знаем только, что по-прежнему люди, уличенные в известных преступлениях, становились собственностью князя. Мы видели, что князья упоминают о людях, которые им в вине достались, что князья предавали смерти лиц себе противных и в описываемое время, и прежде, в этом не может быть сомнения. Если мономах и советует своим детям не убивать ни правого, ни виноватого, то это уже самое показывает, что убиение случалось. При том же число князей не ограничивалось детьми мономаха. Андрей Боголюбский казнил Кучковича. Всеволод III предал смерти враждебного ему новгородского боярина. Говорят, что казнь Ивана Вильяминова, по приказанию Дмитрия Донского совершенная, была первою публичною смертною казнью. Но мы не знаем, как предан был смерти Кучкович при Андрее Боголюбском. Форма здесь не главная. В Новгороде Великом в 1385 году установлено было следующее. Посадник и Тысяцкий судят свои суды по русскому обычаю, по целованию крестному, причем обе тяжущиеся стороны